Есть такие дураки, которые завидуют известности. Врагу не пожелаю проклятой известности. В том, что вас все знают, все узнают, есть для меня что-то глубоко оскорбляющее. Завидую безмятежной жизни любой маникюрши.
Вообще о ней очень трудно говорить. Это была женщина, страна целая. Понимаете, у нее какое-то было удивительное масштабное мышление. Она никогда не углублялась в мелочи. Хотя изображала все точно и со всеми деталями, а отношение к людям у нее было очень ясное. Она талант воспринимала безоговорочно. А обыденность, повседневность терпеть не могла.
Замечаний со стороны она не слушала. Отчасти потому, что привыкла сама доходить до сути каждой роли. И требовала от себя больше, чем режиссер. Она прожила очень долгую жизнь, если считать поправителем Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев. За табачным дымом она пряталась от злых людей, пыталась забыть, что живет в ненавистной ей эпохе. Она выносила жестокие определения другим, но не щадила и себя. «Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите. Умерла от отвращения», — с горьким сарказмом говорила о себе актриса. Ее имя — Фаина Раневская. Пристают, просят писать о себе, отказывают. Писать о себе плохо не хочется, хорошо, неприлично. Значит, надо молчать. К тому же я опять стала делать ошибки, а это постыдно. Это как хлоп на манишке. О своей жизни Фаина Георгиевна говорила: «Если бы я, уступая просьбам, стала писать о себе, это была бы жалобная книга под названием «Судьба шлюха».
Но я задавал вопросы, почему вы не пишете книгу, почему, так сказать, вы мало даете интервью. Часто, так сказать, она мне советовала, когда какие-то свои первые опусы литературные показывала, она говорила, я пыталась писать, но я боюсь, что потом все это будет не так понято и все перевернут наизнанку. Вот она в этой части была права, потому что очень многое, так сказать, покрылась пеной вот этих баек, рассказов о ее характере, какие-то высказывания, которых она и не делала, приписывается Раневской, чаще это пошлые какие-то грубые афоризмы. И вот тем не менее она всегда пыталась открыть свою настоящую сущность, но стеснялась, боялась того, что вот будет неверно воспринято.
Раневская все же начала писать книгу воспоминаний, даже некоторое время очень увлеклась этим. Но что-то произошло в сознании великой актрисы, и она сожгла свои рукописи. Пройдут годы, и Фаина Георгиевна об этом будет сожалеть. В ее жизни произойдет немало событий, которые Раневская снова начнет переносить на бумагу.
Это такие сиюминутные впечатления, которые записывались на разных обрывках бумаги, листочках. Я думаю, что это такие мгновения, какие-то вспышки сиюминутные, которые она пыталась зафиксировать. Иногда она удалялась в далекое прошлое. Вот эти вот, то, что вот мы называем, не я, а мы называем вот этими минутами или сутками или годами ее одиночества, так называем, когда она была полностью предоставлена сама себе и жутко тосковала, тогда она уплывала в свое далекое прошлое. И вот это можно называть воспоминаниями, когда она вспоминала Таганрог, свою семью, свое детство, свои гимназические годы.
Судя по высказываниям самой Фаины Георгиевны, она не была счастлива в родительском доме. Мне вспоминается горькая моя обида на всех окружавших меня в моем одиноком детстве. Трудно понять, почему, живя без материальных проблем, в семье, где у нее были еще брат и сестра, горячо любимая мать, девочка чувствовала себя несчастливой и одинокой. Возможно, причина ее повышенной ранимости из-за легкого заикания, которым Фаина страдала от рождения. В Таганрогской театральной студии она училась свободно двигаться на сцене, говорить, растягивая слова, чтобы скрыть свое заикание. В это время она участвовала в любительских спектаклях. Отец снисходительно относился к увлечению дочери. Но когда вдруг Фаина объявила о желании стать профессиональной актрисой, это вызвало скандал и разрыв с семьей. Вся семья Фельдман после революции эмигрировала в Турцию, но Фаина осталась в России. Одна. Если знать все мытарства молодой девушки по разным городам и театрам, где зачастую ее талант был попросту незамечен, можно предположить, что судьба к ней была неблагосклонна. Но пройдет какое-то время, и одна встреча перевернет ее жизнь. Случилось это в Ростове-на-Дону в 1918 году.
Туда приехал театр драматический, в котором труппа, вернее, провинциальная, в котором играла Паулина Вулф. И она, когда ее увидела в Таганрогском театре на гастролях, она заболела, она уже не могла ни о чем другом думать, ей хотелось работать рядом. Была такая традиция молодых людей, которые начинали свой путь, брать в семью того мастера, который поверил в будущее этого молодого дарования. И вот так произошло с Фаиной Георгиевной. Она осталась в семье Павла Леонидовны Вульф, хотя там была маленькая девочка, моя мама Ирина Вульф. И они вот в этой семье начали вместе жить.
Мой педагог Павла Леонтьевна меня учила. Нужно переписывать роль в тетрадку, реплики подчеркивать красным карандашом, знать в точности пьесу и роль, думать о ней и днем, и ночью. И делать это постоянно, пока роль существует в репертуаре. Она считала Вульф не только своим учителем, но и верным другом. Даже когда много лет спустя Раневская получит отдельную комнату, она все равно большую часть своего времени будет проводить в обществе Павлы Леонтьевны.
Она никогда меня не хвалила, а всегда говорила, ты можешь лучше. А вот когда ты будешь собой довольна и придешь от себя в экстаз, от своего дарования, значит, тебе уже конец. Ты уже не актриса, а кабутин.
Я жила со многими театрами, но так и не получила удовольствия. Она довольно многим мешала и своим талантом, и тяжелым характером. Подолгу в театрах не служила. Меня любили талантливые, бездарные, ненавидели, шавки кусали и рвали на части. Такой итог подвела она, сменив дюжину сцен. Когда журналист спросил Раневскую, почему она столько кочевала по театрам, она ответила: искала святое искусство. Нашли? Да, в Третьяковской галерее.
Вообще она не терпела серости. Она не могла общаться с людьми, которые были примитивными. Она обожала людей страстных. Вот это все сформировало ее лабораторию, что ли, если можно так сказать. Она настраивала себя сначала на дискомфорт в работе. То есть вот когда было все хорошо, когда было хорошее настроение, она это не принимала. Для нее это была ненужная обстановка. А когда она злилась, сердилась, когда она начинала работать в таком отрицательном поле энергетическом, вот тогда у нее начинало вот образы, которые она создавала, получаться.
Который раз я прошу вас на минуту оторваться от ваших дел и посмотреть на меня. Как я выгляжу в этом платье немецкой принцессы?
Я просто очаровательная птичка.
Но вы даже не взглянули на эту птичку, дубина.
Всю жизнь Раневская копила умение видеть и отражать, понимать и чувствовать. Но чем тверже владевала грустной наукой существования, тем очевиднее становилась невозможность полной самореализации на сцене. Играя ужасно, постыдно, плохо. Роль грубая, плохая и примитивная. Как ситцевая баба для чайника. За что мне это? Роли не знаю и не хочу знать. Зубрила, учила, долбила, но память не воспринимает того, что чуждо сердцу.
То, что она бабушке Павловне говорила, что я не бытовая актриса. Ей нужен был гротеск, ей нужен был какой-то острый угол зрения на свою работу. Тогда она зажигалась, тогда она делала чудеса.
Раневская очень критично относилась к своей игре, но того же она требовала от своих партнеров, причем не всегда в деликатной форме.
Придя в Театр Моссовета совсем молодым, юным уже актером, я, конечно, готовился к встрече с Фаиной Георгиевной Раневской и был наслышан о ее характере. Очень много, так сказать, было в этих рассказах пугающего. И вот я был свидетелем, как она репетировала. Опять ее сложность. Всегда неприятие, поначалу отторжение чего-то, нежность к партнерам, какую-то настороженность каким-то партнерам, которых она по каким-то причинам творческим, скорее, не взлюбила. Ну, были такие выражения резкие. Это не актер, это пень с глазами. И вообще, как он попал на сцену, ну, конечно, это было, так сказать, не в глаза, а за глаза. Но в результате, когда она вдруг начинала ощущать какой-то внутренний комфорт, она всегда подходила к режиссеру. Так было с Варпаховским, как так было с Андреем Васильевичем Эфросом. Подходила, говорит, вот теперь я ценю вас, я понимаю, что вы очень хороший режиссер.
Ну, любили меня режиссеры. Наверное, за инициативу. Я лезла со своими предложениями.
Актриса, способная заменить собой всю труппу и создавшая незабываемую галерею неповторимых фарсовых образов, знала себе цену. Поэтому нередко позволяла себе некоторые капризы. В театре это называли «Освенцем Раневской».
И скажите, я просил, чтобы завтра к утру был готов.
Хорошо, я передам. Но прошу вас, Маргарита Ивановна, в следующий раз избавить меня от подобных поручений.
Клюбитесь так. Да, до свидания.
Прощайте, королева Марго.
Передайте ему пламенный привет. Имейте в виду, сейчас ваша гораздо длиннее. Вот прям до сих пор нас.
Она очень сурово всегда относилась к режиссуре. Она, ну, всегда начинала с какого-то неприятия и относилась очень иронично ко всяким режиссерским новациям, считала, что режиссеры нынешние подавляют личность актера, что вот эти все новаторы-режиссеры, они самовыявляются и губят гордость российского, русского театра актера.
Особенно ярко это происходило в отношении Раневской к Завадскому. Ее раздражала суетность маститого руководителя. Ему дают награды не по способностям, а по потребностям. У него только нет звания «мать-героини». Она не понимала стремления режиссера Театра Моссовета ставить патетические пьесы в угоду высшему руководству.
Этот тип актрисы, актера, очень редко встречался в советское время. Трагикомическая актриса, потому что для советов нужна была или героическая амплуа, или комический персонаж. А вот чтобы это сочеталось, это не подходило под статус советской власти.
Когда Завадский решил ставить «Шторм» Биль Белоцерковского, он все же выделил Раневской небольшой эпизод. На первую же репетицию она принесла огромный талмуд. Все знали, Раневская переписывает роль от руки, но тут было что-то другое. Фаина Георгиевна предложила десятки вариантов каждого кусочка, чуть ли не каждой реплики своей роли.
Я вам, знаете, комиссар, сменяла в артистке гуся на платье-то граммофон. Так платье у нее все как есть разлазится, граммофон не поет. Артистка еще интеллигентная, у цирки на голове ходит.
Так, родные живы?
Не, все мне помирали, и папаша, и мамаша. Сирота я.
Семейное положение.
Что говорите?
Муж, говорю, есть?
Не, я барышня.
Известно, что на «Шторм» этот, в общем, Белоцерковский, это такой героический революционный спектакль, люди шли на эпизод спекулянтки Маньки. И после этого эпизода уходили, хотя это не был еще конец спектакля, пришлось Завадскому, значит, хирургически, они на этом поссорились, убрать ее, этот эпизод, чтобы звучал, значит, революционный пафос.
Раневская тогда спросила у него, почему? Завадский ответил, вы слишком хорошо играете свою роль спекулянтки. Она предложила... Если нужно для дела, я буду играть свою роль хуже. Раневская тогда стерпела. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки. Терплю и буду терпеть до конца дней. Терплю даже Завадского.
Это был конфликт, когда она вводилась в министерство. Короче говоря, они поссорились. Эти все слова, которые они друг другу сказали, известны о том, что вон из театра, а она ему ответила, вон из искусства. Ну, в общем, все, она ушла в театр Пушкина.
Вы кто такой? Вы почему позволили себе орать? А!
Не волнуйтесь, достопочтенная пани. А то вот сделаете разрыв сердца и лопнут глаза.
Вон!
Только благодаря настояниям Ирины Вульф Раневскую уговорили, убедили вернуться. Завадский не помнил обид, точнее, не хотел сосредотачиваться на них. Он умел казаться великодушным.
Многие думают, что вот они встречались в театре Мусаева, встретились, и вот начались какие-то там конфликты, какие-то взаимоотношения, ссоры, примирения и так далее. Завадский был великий художник, Раневская была великая актриса. Они оба несли свое достоинство, и когда происходили какие-то эти вот стычки, какие-то конфликты, они были неизбежны. Как в природе какие-то катаклизмы происходят. Но вот это, как Раневский говорила, усредненное большинство выворачивало это наизнанку, преподносило в извращенной форме, в вульгарной форме и так далее, и так далее.
Да, понятно, только это мне не подходит. Дайте что-нибудь музыкальное. Вот свисток у вас. Дайте, пожалуйста. Рук 30. А еще, что вот дудочка, дайте дудочка. 2.54, простите. Нет, мне мотив не нравится. А вот еще у вас есть труба. Гражданка, это же вам не подходит. Я сама знаю, что мне подходит. Именно то, что мне надо.
Несмотря на то, что актриса не сыграла ни одной великой роли мирового репертуара, британская энциклопедия «Кто есть кто» включила ее в десятку выдающихся актрис 20 века. Сниматься в фильмах одно мучение. Деньги уже давно потрачены, а позор остался.
Она могла бы быть востребована больше. 30 работ, из них одна большая. А остальные все такие, ну, которые, в общем, сделали известными фильмы, о которых никто бы и не вспоминал. Пархоменко, например, где она топершу играет. Так что за фильм Пархоменко? Никто не знает, что там произошло, никто не помнит. А вот топерша, где она ест, и играет и поет, такая шедевр.
Под холодною этой луною горьких слез осушить ты уже не придешь никогда. Сколько грез и надежд ты разрушил холодной рукою, ты ушел от меня. Ты ушел от меня навсегда.
В кино Раневская начала сниматься поздно, ей тогда было уже 38 лет. Первой ролью Фаины Георгиевны стала немая картина «Пышка». Это была первая самостоятельная режиссерская работа Михаила Рома. В 1934 году этот фильм был удостоен Кубка международного кинофестиваля в Венеции. В основном у нее преобладали комические роли, в которых ее фантазия, наблюдательность, умение видеть и запечатлевать смешное не знало равных. Часто Раневская становилась не только соавтором, но и единственным автором своих ролей. Кинорежиссер Игорь Савченко ради участия Раневской в фильме «Дума про казака Голоту» переделал роль попа, которая изначально была в сценарии, в роль попадьи. Текст для нее был полностью симпровизирован Фаиной Георгиевной. Та же ситуация была и в фильме «Весна», практически весь текст авторства Раневской. Когда Григорий Александров пригласил ее сниматься, то изначально в сценарии Маргарите Львовне отводился один эпизод. Она подавала завтрак своей знаменитой племяннице. «Можете сделать себе роль», — сказал Александров. Раневская не преминула этим воспользоваться.
Ах, какая
штучка. Что это такое?
По-моему, это шляпа.
Как это шляпа? А откуда она у вас, старичка?
Да это мне прислали из дома модели.
Прелесть какая. Можно я примерю?
Пожалуйста.
Да. Красота – это страшная сила.
Можно я в ней пойду? Я скоро вернусь. Мне надо на Тишинский рынок и в кооператив.
Хорошо.
Капитан, капитан.
В роли мачехи из фильма «Золушка» она стала полновластной хозяйкой. Почти ничего не добавляя к блестяще остроумному тексту Шварца, актриса достроила полнокровный, обаятельно-отрицательный образ с помощью метких деталей и жестов. Съежившись где-нибудь в углу, прячась от посторонних глаз, она часто сердито бормотала. «Не получается. Не могу схватить. Не знаю, за что ухватиться».
«Несчастная я. Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. Забываю и добиваюсь».
Во время съемок Фаина Георгиевна очень похудела и, гримируясь, безжалостно обращалась со своим лицом. Подтягивала нос при помощи кусков газа и лака, запихивала за щеки комочки ваты. Со стороны казалось, что все это должно мешать. Для актрисы не существует никаких неудобств, если это нужно для роли, говорила Раневская.
Значит, ты говорил с королем и ничего у него не выпросил?
Ну, конечно, ведь мы беседовали с ним так просто, по-приятельски.
Ядовитый змей.
Но один фильм оставил самый яркий след в жизни Раневской. Безумный успех «Подкидыша», где она сыграла немолодую властную женщину Лялю, готовую усыновить ничейного ребенка, стал для нее пожизненным кошмаром.
Мы отведем ее в милицию. Мой муж отведет.
Да, но мы же едем на дачу.
Муля, не нервируй меня.
Лялины слова, обращенные к тихому, послушному мужу, она слышала от своих почитателей всю жизнь.
Муля, не нервируй меня.
Брежнев ее хвалил и говорил: «Я вас очень люблю, вот вы замечательная муля». Она ему ответила, что, ну, это известно, что Леонид Ильич меня так называют только мои враги и хулиганы. А он, значит, вот извинился, сказал, что я вас очень люблю и не хотел ничего плохого сказать. Она ненавидела эту мулю, потому что бегали мальчишки за ней и в Ташкенте, и в Москве после войны, и дразнили муля. А муля – это он, вообще-то говоря, ее муж. А муля, не нервируй меня, это придумала Фаина Георгиевна. И вот они, дети, значит, ее дразнили. Она им отвечала без всякого сомнения: «Дети, идите в жопу». Вот такая у него была реакция на этот образ.
Муля, не нервируй меня.
А Ахматова говорила, что у каждого есть свои мули. И вот у нее, у Анны Андреевны, было стихотворение «Жало руки под темной вуалью» и так далее. И вот она это стихотворение относила к вот этой пыточной ситуации, которая была с мулей у Фаины Георгиевны, а у нее, значит, ее замучили этими стихами бесконечно. Роль, которую единственная она большую сыграла, это у Рома в «Мадам Скороход», вот хозяйка меблированных комнат «Мечта». И вот это ее трагикомический талант, он тогда с помощью Михаила Ильича Ромы был проявлен.
Молодая пикантная шатенка, не то, слишком игриво. 100 лет составляете объявление, до сих пор не научились. Пишите, я вам буду диктовать. Девица с приданным очень хочет выйти замуж. Согласна на любой возраст и наружность, кроме прокаженных и сумасшедших. Лишь бы были деньги.
Так не пишут.
Так, конечно, не пишут. так думают, милая моя.
Премьера кинофильма «Мечта», в котором снималась Раневская, была намечена на июль 1941 года. Но в творческие планы вмешалась война. Раневская с семьей Павлы Вульф отправилась в эвакуацию в Ташкент. Фаина Георгиевна и представить себе не могла, что картину увидят в Америке. И президент США Рузвельт назовет «Мечту» одним из самых великих фильмов земного шара, а Раневскую – блестящей трагической актрисой. Иосиф Сталин тоже ценил талант Фаины Георгиевны. Он неоднократно видел Раневскую в театре и говорил: «Вот Жаров, в разном гриме, разных ролях и везде одинаков». А Раневская без грима, но везде разная. Но при всем при этом была ситуация, когда благосклонность вождя не смогла противостоять личной неприязни министра кинематографии. Сергей Эйзенштейн решил снимать фильм об Иване Грозном. На роли Ефросинии он предложил Раневскую. Министр кинематографии Большаков в письме секретарю ЦК ВКПБ Щербакову написал: «Семитские черты Раневской очень ярко выступают, особенно на крупных планах». И Раневскую сняли с фильма. Когда Фаине Георгиевне сказали, что Эйзенштейн заменил ее, то она была просто в гневе. Но актриса сменила его на милость, когда узнала, что Ефросинью будет играть ее давняя подруга Серафима Бирман.
Лучше могло бы быть. Судьба могла бы быть более удачной. У меня так много. У меня ничего не сыграно фактически. Все осталось при мне, что я хотел бы еще сказать.
Приятельница сообщает Раневской: «Я вчера была в гостях у нашей общей знакомой и пела для них 2 часа». Фаина Георгиевна прерывает ее: «Так им и надо. Я их тоже терпеть не могу».
Она, когда чувствовала фальшь какую-то в человеке, который с ней разговаривает, она начинала на него сердиться и чувствовала, что не будет контакта никакого. Вот такая была у нее манера, способ общаться.
Окружение Фаины Георгиевны – это отдельная тема. Многие хотели попасть к ней в расположение, но немногие могли выдержать испытания Раневской. Те, кто проходил этот экзамен, отмечали, что с ней было одновременно и легко, и трудно.
Ее близкое окружение можно перечислить по пальцам за всю ее жизнь. Были коллеги, были какие-то общения официальные, какие-то, так сказать, внутритеатральные. Но люди, которые были близки ей по духу, просто допущены к ней и смогли приобщиться к ней по-настоящему, подумать, их можно перечислить по пальцам. Что касается круга общения, вот такого домашнего, закрытого, вот территории Фаины Раневской, он был очень ограничен. И даже те люди, которые ходили к ней в дом, подвергались очень жестокому анализу, проверке. Но когда вдруг они по каким-то причинам исчезали из ее круга, она очень волновалась, она пыталась восстановить эти связи разными способами, что и чаще всего и удавалось.
Отдельной главой в книге жизни Раневской была Анна Андреевна Ахматова.
Анна Андреевна – это был ее не идол, но это был ее бог. Как Пушкин в прошлом в поэзии, так в поэзии настоящей была Анна Андреевна Ахматова. Она приехала, как она сама пишет, в Ленинград, нашла ее, постучалась, и вот так вот. Она вообще в этом смысле не была стеснительна. Вот приехала и стала ее спутницей. И, конечно, Анна Андреевна тоже относилась к ней очень тепло.
Раневская и Ахматова хранили свою дружбу всю жизнь. Они многое пережили вместе, поддерживая друг друга в трудные минуты. «Мой дорогой фей» называла Орлова Фаину Георгиевну. В фильме «Весна» у режиссера Александрова они снимались вместе. Раневская и Орлова сохранили дружеские отношения до конца своих дней.
Фаина Георгиевна характером обладала сложным, и Любовь Петровна – закрытый человек для общества, человек, который, так сказать, изыск королевской галантности и в то же время полная закрытость личной жизни, вот какие-то биотоки, как говорила Раневская, между ними были. Они очень друг другу доверяли и ценили друг друга, хотя и Любовь Петровна Орлова знала о сложном характере, иногда в проделках Раневская, она была своеобразным доктором, психиатром. Раневская тоже, чувствуя в Любочке Орловой, как она ее называла, в Любе, вот эту вот какую-то внутреннюю галантность, культуру, она очень нежно относилась к Орловой, хотя тоже допускала какие-то шутки за глаза и в глазах.
«Шкаф Любови Петровны Орловой так забит нарядами, — говорила Раневская, — что моль, живущая в нем, никак не может научиться летать».
Все они для нее были объектами критического отношения. Знаете, никогда ни один человек, вот кроме, может быть, не знаю, по пальцам пересчитать, вот Качалов, Ахматова, на расстоянии Станиславский, в остальном все были объектами ее критического восприятия действительности. Особенно, конечно, Юрий Александрович Завадский, которого она... просто разукрасила так, что об этом говорить не приходится. Это все написано в ее и афоризмах.
Раневская называла Завадского маразматиком-затейником, уцененным Мирхольдом. Его творческие поиски аттестовывались Раневской не иначе, как капризы беременной кенгуру. Делая скорбную мину, Раневская замечала: в семье не без режиссера.
По-своему трактовала какие-то высказывания Станиславского, каких-то великих деятелей театра и культуры. Конечно, она была интуитивно, внутренне очень образованным человеком. Она прекрасно чувствовала музыку, прекрасно разбиралась в поэзии. Но, конечно, вершиной ее был Пушкин. Это однажды сказанное по телефону мне в ответ сказал: «Фангер, а как вы будете сегодня проводить Новый год?» Она сказала: «Геночка, скажу вам по секрету, с очаровательным мужчиной. Я его оставлю на ночь, мы будем с ним лежать в одной постели». Я был обескуражен: «Кто это, Фангер?» Я ревную, она сказала: «Это Евгений Онегин».
«Я не сплю ночей, все думаю о Пушкине. Пушкин – планета. Он всегда где-то рядом, я не расстаюсь с ним. Он мне так близок, так дорог. Так чувствую его муки, его любовь, его одиночество. Что бы я делала в этом мире без Пушкина?»
Раневская, она как рентген, она насквозь умеет видеть человека. А это трагический дар. Вот, и поэтому все ее, так сказать, несчастья и ссоры, и отчуждения происходили из-за этого дара. Она очень быстро чувствовала человека. Ну, как музыкант чувствует ноты, собирает их воедино, она мгновенно собирала из этого человека мелодию. Одна мелодия была и приятна, другая отвратительна. И она мучилась, потому что с кем-то надо расставаться, кого-то, наоборот, приближать к себе. И вот эти вот коловращения, это вот была жизнь Фаингерны Раневской.
Но судьба распорядилась так, что Фаина Георгиевна пережила всех своих близких. Она очень тяжело переносила эти утраты. «Ничего не интересно, ничего не хочется. Вспоминаю то, что было. Только это меня занимает. Такое ужасное сиротство мне не под силу. Мне стыдно, что я пережила их. Никого не осталось, с кем связана была жизнь». Дочь небогатого нефтепромышленника, как называла себя Раневская, катастрофически не умела обращаться с деньгами. Солидные гонорары и зарплаты расходились мгновенно. Неудивительно, что в последние годы Раневская всерьез опасалась уходить на пенсию. На нее ведь не проживешь при ее расходах.
Она высылала деньги все постоянно двум актрисам, которые ей написали когда-то, что они когда-то с ней начинали. Она их не помнит, но вот как-то уж так вот повелось, она им так и все время отсылала эти деньги.
О доброте и щедрости Раневской до сих пор многие вспоминают со слезами на глазах. Говорили, что любой бедный человек мог подсесть к ней в транспорте и, попросив денег, тут же их получить. Ей должны были многие актеры, и о долгах этих она никогда не вспоминала. При этом Фаина Раневская жила очень скромно.
Это журнальный столик, на котором всегда был томик Пушкина. А внизу, на второй полочке, масса лекарств всяких. Вот этот столик, потом тахта, на которой совершенно неудобная. Но оттого она не меняла ее, что это была память о Павле Леонтьевне Вульф.
Раневская всю жизнь спала на этой узенькой тахте. Приобретенную однажды шикарную двуспальную кровать она подарила на свадьбу своей домработнице Лизе. Главными ценностями в доме Фаина Георгиевна считала фотографии и книги.
Каждый раз меня губит моя доброта. Когда-нибудь я издохну под забором, потому что раздам все, что у меня есть.
Спасибо, парень.
Фаина Георгиевна позволяла себя обманывать и обкрадывать, философски считая, что кому-то, возможно, ее материальные блага нужнее.
Она одаривала всех и каждого, действительно, все время. И даже я помню это последнее мое посещение перед большой поездкой. Я зашла именно Станиславна Сухоцкая в очередной раз, ее буквально вычитывала. Да как же так? Был только что полный холодильник, там были и конфеты, и то, и все. Где это все? Где это все? И Фаина Георгиевна очень расстроилась. Господи, я одной ногой в могиле, а вы меня учите.
Неужели театр не заинтересован, чтобы я играла? Публика ждет. Получая бесконечное количество писем. Они хотят меня видеть. Найдите пьесу. Неужели вам нечего мне предложить? Мне осталось жить всего 45 минут. Когда же мне все-таки дадут интересную роль, говорила она своим коллегам. И тогда в ответ на призыв Раневской ей предложили прочитать новую пьесу, где ей отводилась роль старой актрисы. Может быть и неплохую, но совершенно не соответствующую масштабам и возможностям Фаины Георгиевны. Когда ее спросили, почему она отказалась, Раневская грустно проговорила. Представьте себе, что голодному человеку предложили Монпасье. Но при этом она соглашалась участвовать в радиопостановках и озвучивать мультфильмы. Сейчас трудно себе представить мультфильм «Малыш и Карлсон» без Фрекенбок в исполнении Раневской.
Она что, правда с ума сошла, а?
Это телевидение, да. Это отдел жизни привидений. Да, да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем поведать миру.
Единственной отрадой последние годы для нее был спектакль в постановке Анатолия Эфроса «Дальше тишина», в котором Раневская и Плят играли супружескую пару. Попасть в дни их выступления в театр было трудно.
Люся, тебе надо что-то выпить.
Да, лимонад.
Нет,
пожалуйста.
Нет.
Ужасно хочу пить.
Нет, и вот я хочу.
Лимонад.
Нет, ты должна выпить что-нибудь крепкое.
Ну ты что с тобой?
Не
когда
стесняйся.
Я пила крепкое.
Не стесняйся, дамы теперь пьют.
Дамы пьют? Вот бесстыдница.
Я считаю, стаканчик шерри тебе не повредит. Люся, тебе нравится здесь?
Голова, как у идиотки, стала.
В театр она по привычке приходила задолго до начала спектакля, часа за два. Ставила на свой гримировальный столик фотографии близких людей. Среди них всегда было фото Павлы Леонтьевны Вульф. Затем начинала готовиться. Гримом в последние годы она не пользовалась. В течение 13 лет выступление сопровождал неизменный успех. И в этом спектакле она вышла на сцену в последний раз. Это произошло 24 октября 1982 года.
Если мы почему-либо больше не встретимся, я хотел сказать вам, мисс Стэнтон, что я был просто счастлив с вами познакомиться. До свидания.
Прожила почти 89 лет, хлебнув горечи болезней и одинокой бессемейной старости. У нее была домработница, ее навещали друзья, но самым близким существом оказался пес-мальчик, ради которого она отказывалась ложиться в больницу или ехать в санаторий. Собака гораздо добрее человека и благороднее. Теперь она моя большая и, может, единственная радость. Она сторожит меня. Я боюсь за моего мальчика. Это самое у меня дорогое. Псина моя человечная. Дай Бог ему здоровья.
Три новых года ее жизни мы встретили вместе. Вот. И особенно помню последний ее Новый год. Это из 83-го в 84-й. Она уже полулежала на своей тахте. Вот. И я что-то ей читала. И вдруг вижу, что у нее полузакрыты глаза, и, в общем, она во сне перешла этот мостик из одного года в другой, в последний год ее жизни.
На вопрос одного из актеров, справлявшихся по телефону у Раневской о ее здоровье, она отвечает: «Дорогой мой, такой кошмар, голова болит, зубы не к черту, сердце жмет, кашляю ужасно, суставы ломит, еле хожу, слава Богу, что я не мужчина». А то была бы еще импотенция.
Чем она там может разговаривать? Сама с собой. А я с кем сейчас разговариваю? Тоже сама с собой. Значит, все в порядке? В порядке. Спокойной ночи.
Это очень тяжелая область ее жизни. Вот когда она старела, когда она дряхлела, она, это очень тяжело. И как-то сказать о том, что она к этому с юмором относилась, это для других она старалась бодриться. А вообще, конечно, ее это преследовало. Вот ее немощность, это было ужасно.
Бывают уходы, когда не веришь. Вот думаешь, что это счастье видеть, общаться, оно с тобой навсегда. Вот это было очень трагично, и я как-то в тумане в каком-то был. Я помню толпы людей, какие-то речи, какие-то произносились. Я помню венки, я помню безумные глаза перед театром. С какой-то дамой сидел мальчик ее, собака любимая. Это уже, так сказать, дубл. Тоже несчастье, что будет с этой собакой, любимицей Раневской. Я помню, когда приехали в Донской монастырь, в крематорий, последнее прощание, это, так сказать, ритуальный зал, и когда уже ритуальщик сказал, прощание закончено, и все ждали, что гроб опустится до эту преисподнюю. Там что-то случилось, гроб задергался, он, видимо, криво стоял и не стал сопротивляться. И не мог выполнить свою функцию. Вот, в зале раздался ропот, и я услышал тихий голос какой-то из актрис, говорит: вот в этом вся Раневская, она и тут сопротивляется.
Фаина Георгиевна защищалась от реальности как могла. В частности, она во всем старалась увидеть смешное. И именно поэтому она стала для нас, после многочисленных публикаций ее высказываний и афоризмов, одной из самых потрясающих женщин уходящего столетия. И даже вопреки сложностям своей артистической судьбы, иронический талант она проявила настолько полно, что даже сейчас мы, порой не задумываясь, повторяем многие ее фразы. Это ли не есть истинное бессмертие?